основном это ремикс трека. Мы очень рады вас видеть, несмотря на то, что это последняя сессия на нашем мероприятии. О чем мы хотим говорить и почему вообще родилась такая тема, которая заявлена в тайне крупных проектов? Дело в том, что решение по созданию решений для бизнеса, создание решений, в том числе и на платформе Dynamics, будь это ERP или CRM, очень похоже на строительство дома. Для того, чтобы весь проект был успешным, важно не только сделать самый верх, важно положить фундамент, важно построить стены, сделать окна, вставить двери, и чтобы все это жило своей жизнью. Именно поэтому мы решили акцентировать ваше внимание на тех возможностях, на тех нюансах, которые позволяют, по сути, минимизировать риски при создании любых бизнес-решений. Это интерактивная сессия, в которой подразумевается, что мы не только рассказываем по каким-то слайдам, по презентации. Если у вас возникают какие-либо вопросы, задавайте, мы сразу же сможем на них ответить. Либо, если вопрос требует какой-то подготовки, либо дополнительных уточнений, мы переведем ответ на этот вопрос уже на сессию вопросов-ответов в конце нашей презентации. Большая просьба, перед тем, как мы продолжим, пожалуйста, переведите ваши телефоны, вибровызов. А то нам будет очень неудобно.
Идея хорошая.
Я знал это. Спасибо большое. Давайте продолжаем. Нас здесь двое. Это Алексей Евстратов, менеджер по продвижению продуктов Microsoft Dynamics на российском рынке.
И Андрей Зрибицкий, архитектор бизнес-приложений.
Леш, слушай, а скажи мне, пожалуйста, зачем нас здесь двое?
Не знаю, Андрей, зачем нас здесь двое. Мы тут утром очень много рассказывали об общей платформе, о нашем CRM, о том, какой он простой и в настройках. Целый час мои коллеги демонстрировали, насколько он удобен, адаптивен по требованиям бизнеса и прочее, почему это действительно простой, удобный, надежный, замечательный и так далее. Но сейчас мы опустились на уровень чуть-чуть глубже, да, на уровень крупных проектов. И именно на этом уровне нам требуется твоя помощь как архитектора и моя, наверное, как научной ставки. Вот все, что ты заявлял, ты, наверное, каким-то образом подтвердишь, что ты, может быть, оспоришь, что-то дополнишь, и даже свои замечательные рекомендации, поскольку, на самом деле, у Андрея весьма богатый опыт промышленного внедрения CRM, и он готов поделиться с вами практическими рекомендациями, поэтому активно коллеги вовлекаемся и задаем вопросы по поводу повествования. А, на самом деле, вот как предполагается со своей маркетинговой подающей стороны, я небольшую, как всегда, веселую аналогию приведу, как это все выглядит. Продукты, которые производители отлично позиционируются на рынке, каждый из них по отдельности вроде бы там отличные, обладает отличными вкусовыми качествами и прочее, да и простейшую комбинацию из них легко сделать, да, там вот этот кусочек бекона на хлеб положить, вообще замечательно. Вот. Но если мы замахиваемся на масштабное, что-то такое из них собрать, вот такой вот вкусный спагетти, кстати, никого не провоцирует. Ладно. Вот. То тут входит уже такой момент, как процесс приготовления. Да? То есть это, говоря в наших терминах, это, собственно, само внедрение. Вот. И на выходе этого внедрения, конечно, хочется получить что-то замечательное наподобие вот этой замечательной пасты, но ну, я не буду говорить, что всегда, но бывает, что результат он немножечко не оправдывает ожидания. И наша цель сегодня, и цель Андрея, в общем, привести, ну, если не к такому варианту своей рекомендации, то хотя бы в меньшем количестве кого-нибудь здесь. Вот.
Леш, вот ты работаешь с нашими клиентами, соответственно, у меня вопрос к тебе. А вот что тебя спрашивают больше всего на встречах, когда говорят о крупных проектах, когда ты предлагаешь решение для бизнеса крупным заказчикам? Коллеги, если у вас есть что сказать...
Меня спрашивают, насколько большой скидку ты можешь дать. Может быть, соберем данные наших уважаемых коллег.
Коллеги, что такое действительно крупный проект для вас? В чем сложности? Да?
Ну, первая сложность заключается в том, что заказчик, как правило, не представляет, что он хочет.
Хорошее замечание.
Личная сложность, да. Я тогда немножечко, Андрей, может, твой вопрос переформулирую. Ну да, с точки зрения проекта мы выбираем очень сложность, но мы как сотрудники там отдела продаж маркетинга предпочитаем на всех тренингах вы избегаете слова сложность. Я не знаю, как я вот это пропустил, но оно здесь присутствует. То есть основной вопрос тогда другой. Какие вопросы получаем мы на этапе там, в процессе взаимодействия? находиться заказчиком при сложных проектах. То есть какие вопросы вы сами обстраиваете? Давайте там от CRM абстрагируемся. Просто вот возникает крупный проект, какие вопросы в любой там системе, IT-системе, которая будет внедряться, у вас там в первую очередь возникает. Да, есть. Но мы так уже несколько деталей пошли. Вот именно с точки зрения, да, интеграции, проектные риски, это понятно. Но вот самые крупные вопросы, вот самые базовые вопросы, которые первые всегда встают при продаже крупных проектов, при работе с такими заказчиками, это, ну, заказчики крупные, значит, пользователей их много. И вопрос, потянет ли ваш продукт наши объемы, это вопрос, на самом деле, номер один. Будет ли производительность на наших объемах, ключевое слово здесь наше, соответствовать тому, что мы ожидаем? Какие вы можете привести примеры? И не надо там, если мы крупный известный банк, приводить нам в пример магазин, потому что мы хотим иметь такой же крупный известный банк, который работает с теми же объемами данных, и мы хотим видеть эти транзакции пользователей, количество клиентов и так далее, в том объеме, в котором мы привыкли его видеть и планируем видеть у себя. То есть вот это такие на самом деле основные вопросы. Понятно, что да, есть у нас примеры, есть у нас рекомендации, но большинство заказчиков также желает видеть не столько примеры доказательств, сколько живое подтверждение тому, что это действительно работает. Андрей, это работает?
Леша, это работает. Но ты же понимаешь, что количество пользователей, там, объем данных это всего лишь основа, там, некие базисные вещи. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, ну, давай посмотрим на эволюцию вообще Dynamics CRM, тем более, что мы с тобой можем проговорить об этом, поскольку мы работаем с этим продуктом, по сути, с момента появления его на российском рынке. Мы не берем сейчас версию 1.2, которая ориентировалась прежде всего на средний сегмент, на то, что называется mid-market. То есть это действительно было так. С выходом третьей версии в 2005 году мы в том числе и ориентируемся на крупный проект, на крупных заказчиков, и таким образом мы развиваем решение, чтобы не только поддерживались там малый, средний бизнес, но и крупные корпорации. Естественно, нельзя говорить о том, что теперь малые, для малых компаний и среднего бизнеса все, CRM не стоит использовать, потому что там он не предназначен, это из пушки по воробьям. Нет, мы ориентируемся на все сегменты, в том числе и на корпоративный рынок. Смотри, с 2005 года, ну, по сути, за 6 лет происходит развитие не только CRM, происходит развитие в том числе и нижележащих технологий. Например, появляются новые процессоры, появляются новые диски, например, SSD, появляются новые операционные системы, которые используют весь функционал инфраструктуры, появляются новые версии серверных баз данных, которые используют новые версии операционных серверных операционных систем, которые используют нижележащую инфраструктуру. И, соответственно, развитие CRM идет в двух направлениях. С одной стороны, происходит некий редизайн, назовем это так, некоторых компонентов, некоторых подсистем. Например, существенно изменилась подсистема бизнес-процесса. С другой стороны, вот то, что внизу изменяется и активно адаптируется, также адаптируется продуктовая команда CRM и используются новые возможности новых продуктов, которые появляются на российском рынке. Вообще на мировом рынке. То есть появилась новая возможность в CRM, она тут же появляется, она тут же используется в CRM. Но ты же понимаешь, что проблема это не только там производительность, это не только количество пользователей. Количество пользователей у нас есть очень много компаний, которые там, несколько десятков тысяч пользователей используют CRM на ежедневной основе. Ярким примером являемся, во-первых, сами мы. То есть у нас более 60 тысяч продавцов, которые каждый день проработают системы. Они вводят информацию в систему и довольны. И это лучше для нас, чем то решение, которое стояло до этого. Другим ярким примером использования CRM, которое назовем на корпоративном уровне, является наш самый крупнейший заказчик, правительство и армия США. Они используют в том числе и CRM для автоматизации ряда своих процессов. Но количество пользователей, но объемы данных это не всегда самое главное. В том числе у нас
Андрей, согласен. Как раз хотел прокомментировать, потому что то, что ты говоришь, ну, вот эти все вещи мы, естественно, активно используем, и максимум из этого мы извлекаем, есть объемы количества пользователей, местами справочник и так далее, но зачастую многих волнует такой вопрос, как объем транзакций. Объем транзакций это тоже немаловажная вещь, которую система там будет в определенные моменты обрабатывать них. У этих параметров, опять же, у каждого есть свои. И вот эту информацию, к сожалению, она для многих компаний закрыта. То есть все те, вот по любому из этих примеров можно найти историю успеха на сайте. Да? Мы можем почитать описание внедрения, можем почитать, как оно было, но детальные технические параметры многие как коммерческую тайну держат у себя. Поэтому, Андрей, вот что касается объема транзакций, здесь мы можем как-то поспособствовать и продемонстрировать, доказать, что это действительно ложится по требованию, не просто общее. Ну, понятно, что да, у нас есть отчет о производительности, но вот конкретного данного заказчика.
Да, конечно. С одной стороны, это те самые отчеты производительности, которые публикуются на наших сайтах, которые выполняются специальной командой продуктовой группы, так называемые инженеры для крупных предприятий. То есть, например, на нашем сайте доступен отчет, реально отчет по тестированию работоспособности 150 тысяч пользователей с решением Dynamics CRM 2011. Если же заказчик хочет посмотреть, а что же происходит в реальности, мы тоже такое делаем. У нас есть великолепные технологические центры MDC, с помощью которых мы сами можем проводить такие тестирования. И, например, там же на центре загрузки Microsoft доступен отчет о тестировании производительности одного из партнерских решений, который был выполнен совместно партнером и консалтингом на технологической площадке MDC. Если по каким-то причинам заказчик не хочет использовать MDC, и он хочет посмотреть, а как же это решение будет работать в его инфраструктуре, то мы можем, мы оказываем такие услуги по сути по прототипированию и по нагрузочному тестированию решений, которые развернуты заказчиком.
Можно вопрос?
Да, конечно.
На предыдущем слайде будет очень актуальный вопрос в России. Они вас спросят, почему здесь нет ни одного российского логотипа? Приведите пример. Несколько тысяч пользователей.
Такие примеры на самом деле есть.
Можно озвучить?
Озвучить, к сожалению, широкую, потому что не все еще готовы из них давать информацию о себе.
Хорошо, я знаю, что вы подписали соглашение с Газпромом. Включает ли оно в себя использование Газпрома в будущем сфере?
Я, честно говоря, вот об этом слушаю впервые. Это не моя область.
То есть российских заказчиков тут перевести не можете?
Смотрите, мы не совсем так. Мы не можем вынести их сюда, потому что эти все заказчики, которые находятся здесь, они создали так называемые, подписали некое соглашение. И кто же такие заказчики? Если вы хотите там обсудить, кто у нас из крупных есть, давайте после семинара мы...
Нет, я не из того, что вы могли бы открыто сказать, для того, чтобы это можно было...
Ну, законченных проектов, насколько я помню, сейчас на текущий момент нет. Сейчас у нас идет проект в финансовой отрасли, там чуть больше тысячи пользователей работают с системой. И второй проект, который выполняется силами партнеров, там тоже где-то там тысячи пользователей.
Есть, скажем так, несколько крупных клиентов, порядка десятков, у которых по 1000 пользователей. Вот. Соответственно, потому что, смотрите, у нас вот эта вот последняя версия, которую Андрей показал, она уже сравнительно там недавно. Это всем известно. Соответственно, вот эти проекты внедрения, которые сейчас идут, многие на них компании, мы не будем скрывать, это банковский сектор, да, это телеком есть, многие связаны там с сектором. Поэтому такие компании, прежде чем открыто их публиковать, там очень много всяких юридических вещей и вопросов, которые мы, понятно, не можем изучить.
Спасибо.
Пойдем
дальше.
Ну вот, честно, они есть.
Важно понимать не только о том, сколько транзакций, сколько пользователей. На мой взгляд, самый главный вопрос – это то, как решение пишет свой ландшафт конкретного предприятия, с учетом конкретных политик, конкретных особенностей конкретного заказчика.
Точно. Был отличный вопрос про интеграцию, и на крупных проектах его всегда задаем, потому что любое взаимодействие с заказчиком крупным подразумевает то, что мы не приходим с коробкой CRM и говорим, вот это теперь будет у вас, вы его поставите, а там такая пустая поляна, ничего нет. Понятно, что ни один проект, ни один крупный проект не обходится без интеграции. В любой крупной организации есть огромное количество систем, хотя в свое время было, я был очень модно кричать, что вот единая система для всего, не надо платить зоопарк и так далее. Но в жизни так давать будем реалистами не бывает. Потому что систем много, каждый выполняет свою специфическую функцию, специфическую задачу. И более того, часть из этих систем написана, собственно, самими руками сотрудников IT-отделов этих компаний, которые смотрели на одну из результатов своих трудов. Но мы, в общем-то, никогда и не пытаемся эти результаты сломать, внести и насадить что-то свое. Мы всегда стараемся быть приверженцами подхода, что каждая система должна решать свои задачи. Благо, сейчас интеграционных возможностей достаточно много. И они расширены, можно интегрировать различными способами и вписывать эти системы в IT-ландшафт. Вписывать, опять же, можно по-разному. Да? Можно вот так вот взять дровами все завалить. Можно вписаться весьма аккуратно. Вот, Андрей, может быть, на своем опыте, как ты прокомментируешь принципы и правила использования? Вот я со своей стороны могу сказать, на предпродажных мероприятиях, которые были, есть разнообразные специфические системы, с которыми очень легко интегрироваться, есть для этого все силы, есть для этого средства, которые мы используем, мы готовим некие стендарты и демонстрируем заказчику наглядно, что их система дружит с нашей, и каждый выполняет свою задачу, там возможность интеграции может быть
перемножиться. Когда мы говорим о том, как решение пишется, мы должны учитывать не только те технические вещи, которые существуют, технические ограничения, которые существуют у заказчика, но, например, те политики, которые приняты у данного конкретного заказчика. Например, по нашим правилам создание бизнес-решения в нашей компании должно идти так, либо развертывание решения должно идти так. И, соответственно, главный вопрос, который встает перед внедренцами, как это все учесть, по сути, как минимизировать риски планирование внедрения.
Как минимизировать риски при планировании внедрения? Вопрос хороший, слушай его часто, и ответ на него, на мой взгляд, очень простой. Крупная организация, сталкиваясь с внедрением системы, никогда не идет просто так по внедрению. Она предъявляет высокие требования к предварительным программам продукта и к тому, к тем, кто его будет внедрять. Соответственно, все любые серьезные консалтинговые компании, Microsoft здесь не исключение, я говорю о нашем консалтинговом подразделении, используют так или иначе ту или иную методологию внедрения. Методология внедрения, ну, я думаю, все более-менее там знакомы, состоит из плюс-минус на нескольких фаз. Это, собственно, фаза диагностики, фаза анализа, фаза разработки, развертывания, тестирования и опытной эксплуатации. Соответственно, каждая из этих фаз подкреплена ролями. Ролями проекта как со стороны команды исполнителя, так и со стороны команды заказчика. При этом роли должны быть всегда прописаны четко. В маленьких проектах, небольших, это не так критично. А, да, мы вот это не учли, мы более-менее в бюджет укладываемся, давайте еще что-нибудь сделаем здесь. Вот, в крупных это приобретает куда больше масштаб, поэтому это очень важно со всем этим следить. И более того, в любой методологии поддерживается документальная база, да, все это, там шаблоны опросников и так далее. Все это можно использовать. У Microsoft такая методология тоже есть, она называется FullStep и, в принципе, позволяет минимизировать риски внедрения.
Наверное, спасибо, что ты упомянул FullStep. Действительно, понимая все риски, которые существуют при внедрении бизнес-решений, сама компания Microsoft разработала методологию по внедрению решений на базе продуктов Dynamics. Не только в CRM, EX, Navy, ну и в том числе для тех решений, которые не доступны на российском рынке, GP и SI. Это не замороженная структура, она постоянно развивается, и она адаптирует опыт, в том числе консалтингового подразделения Microsoft по всему миру. Например, мои коллеги тоже предоставляли материал для данной методологии. Вот совсем недавно, 2 дня назад, вышла новая редакция методологии, которая доступна для наших партнеров, которые адаптируют ее для своих внедрений. Леша, ты очень верно заметил, что в состав методологии по FullStep включена специальная фаза диагностики. Я хочу остановиться на этом более подробно. Это не проект, это еще не проект. Это то, что называется предпроект или пресейл. И задача фазы диагностики, по сути, помочь заказчику принять верное обоснованное решение. То есть все набор действий, набор активности в фазе диагностики помогает, ведет, по сути, заказчика через там, ряд решений. То есть подходит ли данный продукт для нас или нет, подходит ли данный продукт для нашей инфраструктуры или нет. И вот основными такими, на наш взгляд, активностями методологии являются три. Это то, что называется анализ соответствия, оценка архитектуры и оценка рамок проекта. Чего они нужны? Анализ соответствия. Ну, смотрите, у вас есть какие-то функциональные требования. Вы поработали с бизнесом, бизнес говорит, мы хотим, чтобы было реализовано это и это. Как понять, какой продукт подходит для этого. Не уйдем ли мы в стопроцентную разработку, по сути, всю платформу перепишем с нуля. Для этого и нужно то, что называется анализ соответствия, ну или фидбэк-анализ, где мы поймем, какие требования закрываются сразу же стандартным функционалом, где есть некие разрывы. И более того, мы поймем, как мы эти разрывы будем убирать, как мы будем их закрывать. Исходя из этого, у нас уже получится некая концепция решения. Мы поймем, какие продукты нам нужны, как мы их разложим, скажем так, на некие логические блоки. Дальше. Мир не идеален. И надо понимать, как это решение впишется в вашу конкретную IT-инфраструктуру. И для этого нужна оценка архитектуры. Нужна оценка архитектуры. Мы об этом будем говорить чуть более подробно дальше. Ну и кроме того, после того, как мы приняли решение, мы говорим, да, окей, нам продукт подходит. Он закрывает бизнес-требования пользователей, он вписывается в инфраструктуру нашей компании. Но как мы будем внедрять этот продукт? Какие ресурсы нам потребуются для того, чтобы внедрить этот продукт в нашей компании? Как со стороны консультантов, так и со стороны наших бизнес-экспертов. Какие сроки мы сможем уложить? И, наконец, главный вопрос. А бюджет проекта?
Да, бюджет это, на мой взгляд, один из ключевых вопросов. Но архитекторы здесь могут немножко не согласиться, но тем не менее. Особенно сейчас экономические условия, ну, мы говорим, непростые, да, и поэтому все тщательно планируют распределять свой бюджет. И даже когда бюджет уже получен, встает вопрос, а как его распределить? То есть что пойдет на лицензионную часть, что пойдет на консалтинговую часть, что пойдет на часть серверов или часть связанных с оборудованием. Здесь часто слышим достаточно справедливые требования. Ну, наверное, часть с консалтингом она поделится, когда мы все проанализируем, уже примерно понятно объем работ, да, то есть некоторые функциональные требования. Часть лицензионных примерно тоже понятно. Ну и часть оборудования, наверное, она самая простая, просто должны быть какие-то стандартные требования. Давайте согласно этим требованиям закупим серверную часть. Вот такой подход, коллеги, ваше мнение, кто считает, что он правильный? Взять требования к железу? Не сказать, что мы вот требования к железу есть официально заявлены, да? То есть согласно им мы выделяем средства на закупку этого оборудования и бюджет. Сейчас я
что спрошу.
То есть, ну, я смотрю, не с вами согласен. Вот. Идет очень правильный комментарий, Андрей. Вот. Коллега комментирует фактически твою речь, которую ты должен сказать сейчас.
Лер, действительно, у нас в том же самом руководстве по внедрению, implementation guide, есть минимальные рекомендуемые конфигурации. Но даже под конфигурацией, которая носит название рекомендуемые, под звездочкой находятся конкретные характеристики, зависят от конкретных требований пользователя. Решения не бывает одинаковых решений практически никогда. Крупные корпоративные решения – это каждый раз свой уникальный проект, и надо учитывать. Надо учитывать те функциональные требования, которые бизнес предъявляет. И кроме того, надо учитывать так называемые нефункциональные требования, которые существуют, которые выступают в роли неких там ограничителей нашей фантазии, ну, по-другому их еще называют атрибуты качества. Что может являться таким атрибутом качества? Ну, во-первых, это то, что называется безопасность. То есть в любой компании всегда спрашивают, как мы будем аутентифицировать пользователей, как мы будем аудировать их, как мы разделим доступ по правам доступа. Все хотят, чтобы решение было отказоустойчивым, чтобы оно было производительным, где это требуется его масштабируемость. Ну и в том числе всегда задается вопросом, чтобы решение всегда поддерживалось там, чтобы через год компания не столкнулась с тем, что решение никто не поддерживает, и по сути надо заново внедрять. И здесь очень хорошо помогает тот самый кофе, то самое предложение, анализ архитектуры, оценка архитектуры. Это предложение. В рамках этой активности мы смотрим на структуру заказчика и понимаем, какие ограничения сейчас есть, что мы должны учитывать при планировании дизайна. Никто не хочет создания там, так называемой золотой, платиновой, серверной комнаты. Все понимают, что сейчас кризис, сейчас компании пытаются экономить деньги, и вот эти ограничения надо как разумно использовать. Все хотят реалистичных инвестиций.
Ну да, слово об инвестициях. Инвестиции — это понятно, и зачастую проект, наверное, тоже подтвердишь. В погоне за повышенной производительностью действительно заказчики начинают покупать оборудование, наращивают серверные мощности, платят это. Это хорошо, это запомнить, платиновые серверы. Вот. Но фактически получаем эффект, да, вот, некоторых европейских стран, которые показывают по телевидению, да, которые фактически сейчас оказываются в схожей ситуации, их заливают капиталом, чтобы избежать там дефолтного состояния, но хотят эти усилия лучше направить именно на первичный анализ архитектуры, чтобы не было перекосов.
Очень верное замечание, чтобы не было перекосов. Для этого существует основная архитектура. Все должно быть гармонично с учетом тех ограничений, которые есть, с учетом тех функциональных требований, которые бизнес предъявляет. И важно, опять же, учитывать нефункциональные требования, например, безопасность.
Безопасность. С безопасностью с точки зрения позиционирования и продажи продукта, на мой взгляд, все достаточно просто. Это вообще показывалось даже сегодня, есть очень хорошая модель безопасности с аутентификацией, где мы можем по каждому флоу, по каждому образу системы давать доступ к таблицам, к полям. Есть аудит действий пользователей, да, как вы помните, когда мы фиксируем любое действие пользователя, там, изменения, удаления в специальный журнал, и уже после этого фактически пользователь оказывается под таким железным колпаком этих служб, и ни одно движение не идет без нашего ведома. Да? То есть с этим как раз нормально безопасно.
Это роль системного администратора. Леша, на самом деле ты забываешь вот о чем. У нас крупный корпоративный проект. А здесь по определению не бывает все просто, все понятно, особенно с точки зрения безопасности. Ну давай посмотрим вот на какую ситуацию. К примеру, у нас есть внешние пользователи. То есть люди, не являющиеся сотрудниками нашей организации. И тем не менее, мы должны им предоставить доступ к нашей CRM-системе. Что делать в этом случае?
Очень просто. Очень просто. Есть внешние пользователи, есть так называемые external connector, внешний коннектор, который предоставляет как раз этим пользователям доступ в систему. Более того, при такой организации доступа для заказчика становится выгоднее и дешевле.
Ну да, именно так мы и продаем. Да? Посмотрим, что скрывается под этим делом. Как мы будем аутентифицировать этих пользователей? Ведь нам надо разделить их по правам.
Как обычно.
Как обычно, это ты подразумеваешь использование так называемой Linux аутентификации, когда все пользователи заведены в домен. Но, как правило, в крупных компаниях ни департамент IT, ни департамент по безопасности не разрешат включить внешних пользователей во внутренний домен. Это просто расширяет периметр безопасности и там, ведет к большему количеству рисков. Соответственно, что делать в этом случае? А вот здесь очень помогает то, что появилось в версии 2011, называется так называемая time-based аутентификация, то есть аутентификация, основанная на токенах. В этом случае мы реализуем следующий сценарий. То есть у нас есть внутренний домен, у нас есть внешний домен, куда мы помещаем всех внешних пользователей. Конечно же, департамент безопасности не разрешит нам установить доверительные отношения между этими двумя доменами. Но за счет того, что мы можем использовать так называемую ADFS федерацию, мы можем успешно реализовать сценарий, когда CRM-сервер перенаправляет запрос на внешний домен контроллера, на внешний домен для того, чтобы аутентифицировать пользователя. После того, как пользователь ведет свой логин из внешнего домена, свой пароль, вот этот маркер, по сути, токен будет возвращен в CRM, и CRM поймет, что это действительно легальный пользователь, который может работать системой. Другой пример – это аудит. Очень хорошо, что ты его затронул. Ну, смотри, с одной стороны, да, аудит позволяет логировать все действия пользователей, но надо понимать, что безграмотное включение аудита ведет к тому, что производительность решения будет снижаться. Например, если мы включаем аудит для всех изменений, то это означает, что журнал у нас очень сильно растет. С одной стороны, это приводит к проблеме производительности, а с другой стороны, это требует дополнительных ресурсов, например, на сервере хранения данных.
И какого выхода? То есть нужно объективно оценивать соответствие, да?
Абсолютно верно. Надо правильно понимать бизнес-требования. Надо понять, какой бизнес-требование шифостной, и только после этого уже включать аудит. Система позволяет очень гранулярно, очень четко настроить, какой атрибут мы хотим аудировать и в какой сущности. И это позволяет существенно сократить тот самый журнал изменений, тем самым повысить производительность его решения.
интересный комментарий, но вывод все-таки можно.
Конечно.
Отлично. Тогда давай посмотрим еще такую вещь, как отказоустойчивость. Крупный проект, соответственно, требуется отказоустойчивая система. И чем мы можем похвастаться здесь? Я считал, что здесь не то чтобы просто, но мы обладаем всеми необходимыми средствами для того, чтобы закрывать эти вещи. Будет приятно услышать твои комментарии еще по этим вопросам. То есть какие базовые средства? Во-первых, отказоустойчивый кластер, да, настроение, когда один из серверов, не дай бог, умирает, прикрывается за задачу на другого, для пользователя это происходит незаметно, такие вещи, безусловно, поддерживаются. Аналогичным образом кластер балансировки нагрузки, да, когда несколько серверов выполняют запросы пользователя, и она между ними балансируется. Но в этом случае нужно, с другой стороны, использовать несколько серверов. Тогда третий компонент есть виртуализация. Она, с одной стороны, экономит средства компании, с другой стороны, позволяет, опять же, являться таким отказоустойчивым элементом, который позволяет в случае, опять же, гибели одного сервера, виртуальной машинки, перевести быстро на другой и продолжить работу. Андрей, вот какие здесь правильные подводные камни?
Все верно. Но для некоторых отраслей сервер-система является не то, что важной, она является критичной. Например, это телеком, это контакт-центр в телекоме, это финансовое учреждение. И раз это критично, то, как правило, возникает требование обеспечить работу из нескольких дата-центров, из нескольких центров обработки данных. А ни в одной CRM и ERP-системе нет штатных средств, которые поддерживают такой функционал. И что делать? А в этом случае как раз надо знать все то, что называется инфраструктурную обвязку вокруг базового продукта. То есть надо знать, какие средства мы можем использовать для того, чтобы реализовать данные требования. И, конечно же, мы должны понимать те ограничения, которые есть у заказчика. Ну, к примеру, для реализации этого требования, то, что можно сразу сказать, это использовать ту самую виртуализацию, о которой сказал Дэйв. То есть, когда мы размещаем несколько серверов в разных дата-центрах, в случае необходимости перекидываем виртуальную машину на соответствующую площадку. С другой стороны, другим примером может быть использование аппаратных устройств перенаправления запросов, которые контролируют доступность той или иной площадки, того или иного дата-центра. И в случае каких-то проблем, например, пропадает канал, то все запросы пользователей будут перенаправляться на резервную площадку. При этом синхронизация самих данных, то есть основа всех решений, может выполняться достаточно простым способом, например, за счет использования компонентов от производителей оборудования.
Интересно. Хорошо, тогда пойдем чуть дальше. Интеграция, которая здесь опять же озвучилась, которую мы уже затрагивали, она нужна всегда, это мы поняли. Для этого есть разнообразные средства и файлового обмена, и поддержка веб-служб или веб-сервисов, да, можно даже не выбирать, потому что есть всегда функциональность этих систем, которая не всегда должна быть дублирована в CRM. И либо это слишком трудоемко, либо это не нужно, и можно обойтись интеграцией. Вот по поводу интеграционных возможностей, может действовать будут какие-то хитрые таймеры, какие-то комментарии?
На своих проектах мы, как правило, используем три основных способа интеграции. Во-первых, это интеграция на уровне пользовательских интерфейсов. Во-вторых, это синхронизация данных. И, наконец, это интеграция на уровне отчета. Давайте посмотрим, что это означает. Первое – это интеграция на уровне пользовательских интерфейсов. К сожалению, в некоторых ситуациях, например, опять же, центр клиентского обслуживания в том же самом телекоме, где центр основой, ядром всего является CRM, существует очень много систем, которые так или иначе взаимодействуют с CRM. Например, система управления заказами, система управления рабочим персоналом, система управления заявками, инцидентами и так далее. И если, например, встает задача заменить один CRM на другой, то это нетривиально. То есть, либо мы уходим в большой-большой долгий проект, например, на 2 года, для того, чтобы воссоздать это решение рядом, а потом с помощью рубильника переключить старый CRM на новый CRM, либо мы должны изыскать какие-то другие способы. И вот здесь нам помогает как раз то, что называется Customer Care Accelerator, или как раньше назывался Customer Care Framework. По сути, механизм, который позволяет сформировать единое некое приложение, единый интерфейс оператора из различных компонентов. Что происходит в этом случае, как мы делали на одном из наших проектов? То есть мы пытались ограничить функционал. Мы посмотрели, что мы на первом релизе можем включить в CRM-решение. Прямо в наш CRM, интеграцию с какими-то системами, и оставили это так. Дальше мы посмотрели, что никак не может быть внесено в наш облако, опять же, первом релизе. И для этих систем мы разработали то, что называется интеграцию с помощью CCA. Как это выглядело? То есть пользователь работал все-таки с нашим CRM и работал с бизнес-системой. Если ему требовалась какая-то информация из других систем, которые не были внесены в контур, он переключался на другую закладку и продолжал работать с другими системами, но в контексте данного конкретного клиента. Это было достаточно удобно, и это позволило нам мигрировать это решение для
телеком-оператора.
Не только веб интерфейс. Если у нас Win-приложение, это тоже реализуется. Напишите мне, у нас есть лучший специалист, по-моему, на российском рынке по CCA, мы с радостью пообщаемся. Другой пример, другой способ интеграции – это синхронизация данных. Это, по сути, вот самый простой способ, и когда говорят про интеграцию, сразу же имеют в виду именно синхронизация данных. То есть, когда две системы или более систем работают, обмениваются информацией между собой, и у каждого приложения находится там, полный пул данных, необходимых ему для работы. Ну и, наконец, третий вариант – это использование, это интеграция на уровне отчетности, это использование возможности нашего SQL Server Reporting Services, который позволяет создавать отчеты, используя источники данных из различных систем. Из Microsoft SQL Server, из Oracle, из других систем. То есть все это достаточно просто реализуется.
Андрей, замечательно. Ты говоришь о синхронизации. Теперь ты уже говоришь, синхронизация как самый простой способ. И тут второй вопрос потом. Смотри, синхронизация подразумевает что? Это обмен, да, какой-то?
Да.
Где обмен? У нас какой проект?
Крупный.
Крупный проект — это не одно какое-то здание в одном городе. Это множество, как правило, сложная крупная либо какая-то распределенная структура, с множеством материалов и так далее. Между... И тут, соответственно, тогда вопрос. Пропускная способность канала.
Леш, так что идем? Многие клиенты, да и консультанты забывают о том, что производительность решения в случае определенной структуры измеряется двумя параметрами. Во-первых, это действительно пропускная способность канала. Но с другой стороны, CRM — это веб-приложение, значит, он может работать формально на канале любой пропускной способности, только медленнее. Вторым параметром, который также не менее важен, является величина задержки передачи сигнала, величина задержки на канале. Очень хороший пример. Спутниковый интернет. У него пропускная способность вот такая. Но у него есть большие задержки. И именно это ограничивает использование данного канала в работе. Например, если нам требуется отправить 10 запросов в интернет и получить, естественно, ответы на них, то в случае задержки какой-нибудь там полсекунды, мы просто 5 секунд будем ждать, пока сигнал входит туда-обратно. Естественно, это надо учитывать при проектировании решения. И опять же, я возвращаюсь к тому, о чем говорил чуть раньше. Выполнить оценку архитектуры перед, оценку инфраструктуры решений перед созданием дизайна – это обязательно. Исходя из этой оценки, мы можем дальше действовать двумя способами. Во-первых, мы можем тщательно проектировать решение, то есть учесть эту ситуацию, о которой я только что описал, и вместо 10 стандартных запросов, может быть, стоит создать один, более сложный, но который отправится на сервер, там будет выполняться локально, соответственно, значительно быстрее, чем 10 запросов туда-обратно, и потом весь ответ вернет нам. В этом случае, как правило, это быстрее. Кроме того, не стоит забывать и о технических, скажем так, возможностях, которые можно использовать. Во-первых, можно использовать так называемые ван-ускорители, физические устройства, которые позволяют оптимально использовать канал. Другим примером реализации с помощью технических средств является использование терминального доступа. У меня была ситуация на проекте, когда данный центр был размещен в Англии, пользователи были по всей России, и, соответственно, они стали жаловаться, что что-то очень медленно работает. Ну, на что поддержка сказала: ребят, для того, чтобы сигнал дошел до Англии и обратно, требуется некоторое время. Мы не будем сейчас летать, по-моему, 2:50 и 3:50. Соответственно, опять же, те самые 10 запросов туда-обратно и 3 секунды, по сути, на пустом месте. И вот для того, чтобы минимизировать влияние удаленности дата-центра, был использован терминальный доступ, и это действительно повысило производительность всего решения. Соответственно, используйте архитектурные средства, тщательно проектируйте решение, но и перед этим инфраструктурой.
Инфраструктура, да, инфраструктура у нас практически везде. Услышал такие ключевые слова, как производительность, поддержка, и вспомнил такой вот один момент, когда к нам приезжал наш коллега, говорящий из саппорта, как он рассказывал о разборе всех кейсов, всех обращений, связанных с производительностью. Вот. Общий вердикт, как вы думаете, какой? Когда производительность, да, начинает разбираться, смотреть, что же там происходит. Ну вот я вам приоткрою тайну. Общий вердикт, он примерно такой. Это то, что часто слышим от наших коллег из службы поддержки. Так в чем же здесь, может быть, кроется дьявол вот в этих всех вопросах?
Я же смотрите, Стивен, когда я общался с нашей поддержкой, то увидел, что большую часть инцидентов по производительности, в большинстве таких инцидентов, причиной основной проблемы было не CRM. Было то, что называется инфраструктурная инфляция. Была ситуация, пользователи стали испытывать большую задержку при открытии формы, при поступке CRM решения. Стали разбираться, открыли инцидент нашей поддержки, стали детально исследовать, что же происходит. Оказалось, что причины две, и ни одна из них не имеет отношения к CRM. Во-первых, был плохо настроен контроллер домена, который выполнял аутентификацию данных пользователей, а во-вторых, был очень плохо настроен Firefox. Соответственно, запросы шли по какому-то очень сложному пути, и на это уходило очень много времени. После устранения двух инфраструктурных проблем производительность решений возросла. Здесь в производительности, как правило, большинство ошибок находится либо в инфраструктурном уровне, либо, что, к сожалению, случается, это в архитектуре и в планировании дизайна решений. Соответственно, наши рекомендации здесь достаточно простые. Используя те best practices, которые мы публикуем, мы открыто публикуем, даем нашим партнерам, нашим заказчикам на наших сайтах, используя те best practices для разработчиков, которые доступны также в SDK, и, соответственно, не имеют никаких там ограничений, только для партнеров, только для внутреннего использования, тщательно все проектировать.
Отличная рекомендация. Еще бы все исследовали. Был бы идеальный мир, но у тебя на слайде было написано, что он не идеальный. Ну, давайте немножко подведем итоги и поработаем в режиме вопрос-ответ. Со своей стороны, я еще раз понял, убедился, что все-таки Microsoft CRM у нас готов к Enterprise, к крупному рынку. Есть примеры, есть тесты этой производительности. Мы не боимся брать на себя ответственность проводить похожие тесты на точность фактически наши инвестиции для крупных заказчиков на их объемах, в наших дата-центрах, привлекая там силы свои, силы нашего уважаемого консалтинга. Вот. Но действительно, вот тут Андрей прав, что когда он рассказывал про производительность, мне вспомнился такой интересный анекдот. Не люблю я кошек, но ты не умеешь их готовить. Я не знаю, Андрей, комментирует, наверное, еще раз правила готовки.
Действительно, я уже несколько раз есть, как минимум, сказал, что тщательно проектировать решение. Почему это важно? Смотрите, если у нас маленький проект, маленькая компания, действительно маленькие требования, то и возникает какая-либо ошибка, какая-либо проблема в дизайне, в архитектуре, с одной стороны, мы знаем, где искать, она слишком сильная. А с другой стороны, воздействие на бизнес достаточно минимальное. Если же у нас крупный проект, то здесь ситуация диаметрально противоположная. Воздействие на бизнес колоссальное. Если у нас наш департамент продаж, хотя бы российского Microsoft, не сможет работать, это потеря существенных денег. А с другой стороны, найти вот эту проблему, найти вот эту ошибку, уже когда решение запущено, очень сложно. Вот самый пример с Firewall и домен-контроллером. Благо мы включили нужных специалистов сразу же, появилась идея. С нуля искать это очень сложно, на это может уйти очень много времени. Соответственно, мы здесь говорим, четко планируем архитектуру сразу же. Без этого это основное все, что есть создать решение. Архитектура плюс дизайн. Если у вас есть какие-либо сомнения в том, что та архитектура, которую разработали ваши специалисты, либо специалист-партнер сможет работать в вашей инфраструктуре, если у вас есть какие-то сомнения по дизайну, запросите анализ архитектуры дизайна. Эти услуги предоставляют как наши партнеры, которых достаточно много в России, так и специалисты консалтинга, которые тоже предлагают выполнение аудита.
Коллеги, если у вас есть вопросы или были по ходу нашего повествования, и вы их причины не задали, сейчас самое время их задать, и можно какие-то моменты оспорить, дискутировать. То есть, ну, тянитесь активно по тем пунктам, которые были озвучены, с чем вы согласны, с чем вы не согласны.
Да, конечно. Смотрите, вы здесь происходит смешивание двух понятий. Первое понятие – это лицензионный. Как обеспечить лицензионную частоту доступа внешних пользователей? Именно эту задачу решает XOR лицензия XOR Connect. Другая задача – это разделение доступа. И здесь возникает там несколько, ну, возможно, несколько вариантов. Во-первых, мы можем сказать, что все пользователи работают через веб-интерфейс, получают общий доступ ко всей информации, если это подходит. Либо мы где-то должны разделить права доступа. Мы можем это сделать двумя способами. Мы можем это сделать на нашем веб-интерфейсе, раз мы стали на портале, где мы должны ввести, куда этот человек имеет доступ. Либо мы можем воспользоваться там, всей мощью системы безопасности CRM. Но для этого вот этот пользователь должен быть заведен как пользователь CRM. Он будет внешним, да. Лицензию он открывается в XOR Connect, но он будет CRM. Не совсем так. Если человек является не сотрудник нашей организации и не пользуется внешним интерфейсом, то он попадает в этот XOR Connect.
Какая система аутентификации?
Ну, там используется то, что называется AD5.0. То есть мы ставим два домена и не устанавливаем между ними доверительные отношения, а просто используем федерацию. То есть запрос приходит на CRM-сервис, CRM-сервис понимает, что это не пользуется, он перенаправляет его на провайдер аутентификации, соответственно, на домен контроллер внешнего домена, пользователь вводит имя, CRM-сервер получает этот файл, и
начинает
работать. Так, по примеру, примеры есть, вот то, что называется Implementation Guide, доступный для скачивания на нашем центре загрузки, там есть специальный документ, который говорит, как настроить вот эту самую домену аутентификацию. Второй вопрос я не расслышал.
Про архитектуру, когда вы сейчас сказали, что аутентификация используется посредством домена стороннего, в котором пользователь должен ввести логин пароль. А если он находится не в домене, то он под нарандовой сети какой-нибудь сервис.
Ну, смотрите, для работы CRM, требуется домен.
У нас он есть, условно говоря, да?
Ну, скажем так, вы можете не использовать именно внешний домен, то, что называется. На самом деле, конкретная аутентификация поддерживает любого поставщика аутентификации, провайдера аутентификации. Просто для того, чтобы разработать интеграцию со своим провайдером, вам требуется использовать специальный набор библиотек. После сессии я готов это озвучить, я сейчас забыл это название. Windows Identity Framework. То есть вы можете использовать для своего собственного провайдера аутентификации. Для ADFS это интеграция поставляется прямо в комплект. Ее можно использовать. Именно поэтому я ее привожу. Только пример.
Там был вопрос.
Еще вопросы? Да.
Андрей, лицензия на External Connect, она требует кроме себя еще лицензии на CloudSQL?
Да, лицензии на CRM не снимают требований по лицензированию SQL, более того, лицензированию Windows.
Не CRM пользователи, а через External
Connect. Конечно. То есть раз у нас внешние пользователи, то мы должны, мы не знаем, что это есть. Мы должны использовать по процессу лицензирования в SQL. И мы должны приобрести то, что называется External Connect для Windows, на котором разворачиваются все данные. Это вопрос не по проекту, а по высшей комиссии, но поверьте, это так.
Это так. Я вижу
против. Да, вопрос как-то еще не знаю.
Разработка решения.
И что? Ну, если имеется в виду технологию Microsoft, то мои коллеги, западные коллеги, используют эту вижу. Это все хорошо работает. То есть мы ориентируемся, то есть CRM поддерживает работу либо CRM Frame с Azure сервисами, либо CRM Online также с Azure сервисами.
Правильно. Ну, вот тут я потом стою, что для
США с моими коллегами, да, что
именно это является причиной, почему онлайн давно запущен за рубежом, пока еще не запущен у нас.
Сейчас решается, но будет решена, и вскоре он
одно из лучших препятствий.
Вскоре когда все у нас проходит, может проходит сертификация проблем. И как она на 38 сервер получились? Пару месяцев назад, насколько я знаю.
Смотрите, на самом деле здесь главное. Первое, это сертификация, то, что называется сертификация в стеке. Насколько я помню, сейчас CRM находится на сертификации, да, и он должен там, эта сертификация должна закончиться, но не обещали в середине ноября, но скорее всего в начале декабря. Вот так. Другой вопрос — это закон о персональных данных. То есть сертификация — это хорошо, но это не гарантируется.
Сейчас он все давно уже работает, то есть онлайн по нему. Сейчас не видно.
Планируется. Срок сейчас сказать не могу, лучше к моим коллегам на стенде, которые отвечают за СРМ. Ну, то есть, если она будет. Большое спасибо вам за участие. Пожалуйста, заполните анкеты. Это очень важно для нас, они принимают участие в розыгрыше. Если у вас есть какие-то вопросы, дальше перейдем на наши контакты. Соответственно, напишите, мы не будем с вами общаться. Спасибо большое. До свидания.